Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера» продолжаются, дорогие друзья, по понедельникам в 6 часов вечера. Мы в нашей студии на Андреевской набережной. И напоминаю, что эту программу можно не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе, Рутюбе, на всех платформах. А Радио «Вера»...
Я вам даже больше скажу. В видеоверсиях порой даже больше, чем можно услышать на Радио «Вера». Серьезно.
Ну, визуальный ряд дает, конечно, многое.
Нет, там и...
многое.
Все то, что не вошло в эфир, кстати.
Ах.
Немножко больше.
Александр Владимирович хулиганит, когда монтируют эту программу, видеоформат ее. Александр Ананьев, Кира Лаврентьева, священник Михаил Славцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле. Я Алла Митрофанова. Продолжаем наш разговор. Сашенька, твоя очередь. Предполагаю, какую историю ты приготовил к сегодняшнему дню. Очень трепетно.
Слушай, эту историю мы с тобой прожили вместе, но ты даже не предполагаешь, в каком свете я ее сейчас представлю.
Да
хотя,
куда
может
мне?
Быть, хотя, может быть, и предполагаешь. Я, возвращаясь к нашему недавнему разговору о молитве, я твердо знаю, что Господь нас слышит всегда. И далеко не всегда там мы к Нему пришли, что-то попросили, Он нам дал. Если там это надо, Он даст. Если нет, то не даст. Но это не значит, что Он нас не услышал. И это очень тонкий момент, знаете, почувствовать, что ты услышан, что вот Господь рядом. Он тебя услышал, Он взял тебя за руку, Он погладил тебя по голове, Он посмотрел тебе в глаза и сказал: нет, не сейчас, не гони, все будет. Но я с тобой. И вот этот момент поймать, это вот дорогого стоит. И мне кажется, я не говорю там сейчас, вот поднимаю хоругви, начинаю махать, ура, у меня был такой момент. Я не знаю, но мне кажется, что был. И у меня есть ряд тому косвенных доказательств. Собственно, об этом я хочу рассказать историю, которую можно было бы озаглавить как просьба, которая не была услышана. Но... однажды мы с Алечкой, вот здесь ты начинаешь рыдать, биться головой, а стол в эфирной студии «Радио Вера», летали на Крит. На море, в отпуск.
Да.
В этом году вряд ли. Ну, мы будем надеяться. Не
будем отчаивать.
Да. Твои молитвы услышаны, разберемся. Вот. Итак, Крит, солнце, море, пальмы, прекрасные люди... ставриды, запеченные на гриле под оливковым маслом с мелко нарубленной зеленью, прекрасный сыр.
Зачем так вкусно рассказывать?
Он не может по-другому. Эстет.
Я широкими мазками рассказываю.
Он художник просто.
Да, и как это обычно бывает в отпуске, на третий-четвертый день, после того, как мы уже отлежались на всех пляжах, попробовали все во всех лучших местных ресторанах, которые Алечка нашла там по всяким рейтингам. И вот именно в этот момент какого-то умиротворения мы что делаем обычно и что сделали тогда? Мы обращаемся в прокатную компанию, берем самую маленькую машину из серии «Идея обтягивающего автомобиля пришла мне в голову совершенно внезапно». Это обычно какой-нибудь маленький Nissan Micra выпуска 1843 года, вот, с объемом двигателя чуть больше половины пивной банки, вот. Когда в город ты вынужден приоткрывать дверь машины и подталкивать ее ногой, чтобы она взобралась хотя бы на первой скорости, вот. И мы открываем карту и начинаем ездить по храмам, по монастырям, по развалинам, по руинам. И это обычно самая прекрасная часть отпуска, когда ты уже ни о чем не думаешь, ты просто выдыхаешь, восхищаешься. И мы обычно стараемся посетить самые красивые и самые знаковые места, и вот тут на Крите выясняем, что самое знаковое место, а куда бы еще, монастырь Кирокардиотис, это вот Кирокардиотис, да, женский монастырь.
Ну,
в самом
один из. одно из мест.
Ну, нам он был представлен как самый-самый, друзья, страны, если вы туда не поедете. А почему вы туда должны поехать? Потому что там находится самая-самая-самая чудотворная икона Богородицы, которая 7 века, и с такой историей она такая чудотворная, что прямо вот светится, и вам туда надо обязательно. Она исполняет вот все желания, особенно вот конкретные, которые были у меня.
Не слушай, люблю я вот эту тему, она исполняет все желания этой иконы.
Я вот это вот язычество.
О чем я и говорю.
Минор вернулся обратно, да?
Ты же сиронизировал, да? Сиронизировал.
Ну, безусловно.
Ну, да.
Это вот, нет, понимаешь, Кирочка, у меня есть такая дурь, да? Она иногда вот включается. Когда в тебе появляется какой-то кураж, какое-то вот такое озорство, и ты такой, ой, я сейчас вот это. И вот это как раз такое отпускное состояние, когда ты, обожравшись жареной ставридой на оливковом масле, садишься в машину и едешь куда-нибудь в красивые места с красивой женщиной. Чего еще надо, правильно? Ты сейчас... класс, сейчас я приеду в этот самый крутой монастырь, к этой самой крутой иконе, у меня есть самое большое мое желание в жизни, я сейчас у нее это желание попрошу, она его исполнит. Конечно, так и будет.
А как иначе?
Как иначе. Вот. Я приезжаю в этот монастырь с Алечкой, мы заходим, и я так первое, что обращаю внимание, на восхитительнейшие розы, которыми усыпан весь этот монастырь, женский монастырь. Там тихо так, как в Нарнии. И я так еще, а мне вот это настроение дурное. Я говорю, ой, Алечка, смотри, какие розы красивые. Можно я отломлю себе пару веточек, мы их домой привезем, посадим? Он говорит, ну ты что, дурень? Ну кто ж так делает в женском монастыре?
Я так не говорила.
Ну ты так посмотрела. Вот. Я так повздыхал, думаю, ну ладно. Кто ж мне позволит? Здесь даже нет никого. В монастырях, ведь в греческих, там же пусто обычно. Там ты один наедине с монастырем. И вот мы заходим в этот... маленький храм. В этом маленьком храме вот сразу в центре вот этой иконы, там какие-то люди ходят. Я так притихший, но по-прежнему дурной, прикладываюсь к этой иконе. Богородица, Дева, радуйся. И... слушай, ты же понимаешь, мне очень надо. Мне очень-очень-очень надо. Дай мне, пожалуйста, я прям, мне очень надо. Дай. Вот, и отхожу. И сажусь на скамейку. Алечка куда-то ушла. А там еще источник бьет. Я наливаю себе воды вот из этого источника. Сажусь с этой водой, выпиваю эту воду, смотрю на эти розы. И тут меня накрывает. Я понимаю, что я сейчас сделал что-то очень-очень неправильное. Вот вообще. Я не могу объяснить. Это понимание было осязаемое какое-то, очень четкое. Я понимаю, что я сейчас сделал что-то очень неправильное. Это, знаете, бывает, как вот я в храме недавно там подошла к нам наша хорошая знакомая, и я ей сказал глупость. Ну, из хорошего настроения. Я просто сказал глупость. А потом всю службу мучился, что я эту глупость сказал. Я потом подошел, говорю, слушай, прости меня, я такую глупость сморозил. Она улыбается, говорит, да ладно, ничего страшного. Я все понимаю. Вот, и я тоже понимаю.
Нет, она удивилась и говорит, а что ты такое сказал? То есть я там... Ладно.
Не-не-не, я там...
Саша просто щепетильный.
Просто даже не принял во внимание то, что ты мучаешься, может...
Да-да-да.
Глупость недостойную ни ее, ни меня, ни этого храма. Вот. И я тут возвращаюсь, допиваю воду, возвращаюсь в храм, и в храме никого нет. Я и она.
Ну, и на Крите ты имеешь в виду, вот там в Керакардиотис.
Да, вот перенеслись к этой иконе, да. Возвращаясь к этой иконе, буквально обнимаю ее, говорю, прости меня, пожалуйста, я не с того начал, не то сказал. Просто спасибо тебе. Просто спасибо за все, что есть. Просто спасибо. Я знаю, что у меня там есть свое представление о том, как надо, и что надо, и почему мне надо. Но я ж знаю, что ты знаешь. Я знаю, что... Вот как будет, так будет. Прости, я говорил глупости. Вот это все это ерунда. Оборачиваюсь, и сразу у меня за спиной неожиданно вот эта монахиня стоит. И не было никого. Монахиня стоит, улыбается и протягивает мне маленькую иконочку. Вот, ну, вот, в пластике вот это все. А не думаю, что там так делают. Она просто стоит и протягивает мне иконочку. Я с этой иконочкой, как счастливый дурак, выхожу в этот сад. И возле роз стоит мужик с ножницами садовыми. Я такой тоже притихший. Говорю, Олечка, постой, я сейчас подхожу. Говорю, слушайте, а можно мне пару веточек роз? А он так строго, по-гречески. Ну, понятно почему-то, говорит. Я не могу вам этого позволить. Я не могу вам этого позволить. И улыбается. Я говорю, так. А кто может? Настоятельница вам может это позволить.
И ты все это понимаешь?
Я все это понимаю.
Да, они, по-моему, вы по-английски просто говорили с ним. Потому что я тоже понимала. Может быть, он так...
Внезапно дар языков вернулся из ранней церкви.
Дар языков, я думаю, да, даже.
И он уходит или делает вид, что уходит за угол, возвращается сразу с этими ножницами. Настоятельница позволила. И вырезает мне две самые красивые ветки этих роз.
Ничего себе.
Протягивает мне эти цветы.
Кто же там настоятельница? Пресвятая Богородица.
И, да, протягивает мне эти цветы, и я с этими двумя цветами, иконкой, с этой водой, и самое главное, с таким четким пониманием, что тебя услышали, вот просто услышали на все 200%. Я уехал. Абсолютно счастливый. Надо сказать, что вот то мое желание, о котором я просил, оно не исполнилось. Пока. Но я при этом счастлив, я понимаю, что так, значит, надо. Там знают, там в курсе, там все понимают. Но вот как-то так надо. Ты не один, тебя услышали. А была ли это горячая молитва? Не знаю. Была ли она исполнена? Не знаю. Но это вот самый запомнившийся момент именно какого-то богообщения вот в прямом понимании этого смысла.
Это вот, знаете, мне напоминает историю, как в один из ветхозаветных пророков, по-моему, это у Илии описано, в связи с пророком Ильей, когда Бог в легком дуновении ветра оказывается. Не в знамениях вот масштаба землетрясений, извержений вулканов и вот это вот все, а легкое дуновение ветра. И в этом, ну правда, это не всегда бывает просто, наверное, Богу услышать. Но в этот момент твои антенны должны быть на него направлены. Хотя... Назовите мне момент в жизни, когда наши антенны не должны быть направлены в его сторону.
Я просто, знаешь, что думаю? Это не всегда от нас зависит. Или, вот отец Михаил поправит, но опять же, я на уровне ощущений сейчас абсолютно неофитских сужу, это всегда не от нас зависит. Мы можем, просить, биться, идти в эту сторону, но получим ли мы вот эту вот обратную связь, ощутимую, осязаемую, настоящую?
Получим 100%. Если бы это не зависело от нас, получим. То мы могли бы быть Емелей, да, модель поведения Емеля, который лежит на печи, а дальше там есть какая-то щука, которая суетится.
Точно.
И ему, так сказать, прекрасную жизнь устраивает. Но это же не так.
Слушай, у нас сейчас богословский спор возникнет, который закончится богословской дракой.
Просто не сразу, но Господь всегда отвечает.
Я тоже хотел сказать, что сейчас подожовщина начнется.
Нет.
На религиозной почве.
Ну, вот.
Легкое избиение. Смотри. Да. Кто-то из замечательных священников вот именно в этой студии «Радио Вера» сказал, придет человек к Господу или не придет, возникнет у него в жизни вот этот вот момент дзынь, когда он поймет, что вот моя дорога, я хочу туда. Это происходит исключительно по воле Бога. Человек своим умом, своим каким-то решением сделать это никак не может. Ну, просто невозможно. Это вот Господь призывает.
Но он может сделать первый шаг, Саша. Он может сделать первый шаг.
Сколько у святых отцов написано, что дверь в сердце человека открывается изнутри. Вот Господь именно, стучит,
да.
А дверь-то изнутри открывается. То есть ты сам впускаешь Бога в свою жизнь.
Или не впускаешь.
Или не
Единственное,
впускаешь,
что он не может повлиять, это наша досвидос. Воля, понимаешь? Вот, поэтому не знаю. Здесь, мне кажется, это всегда какая-то совместная такая работа.
Синергия такая, да. Сотворчество. Да.
Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются. Священник Михаил Словцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, Кира Лаврентьева, Александр Ананьев, я, Алла Митрофанова, мы вот в таком составе говорим сегодня о тех моментах в нашей жизни, когда горячая молитва была услышана. Александр Ананьев рассказали сейчас парадоксальную историю, когда, казалось бы, ну, то есть вот как... Совершенно точно, что молитва была услышана. Желание не было исполнено. И это разные вещи. Желание и молитва. Потому что молитва — это правда. Это не про загадать желание, а про разговор. Про диалог.
Ты знаешь, вот я опять же, наверное, страшно грешу, приводя в пример нашу собаку, иллюстрируя отношения Бога и человека.
Ну, поскольку все его любят, то можно, давай.
Да, но да. Моя собака меня многому учит. Вот она же тоже со мной общается. И вот каждый раз, когда она ко мне обращается, у тебя ливерная колбаса, дай, а там, или, ой, у тебя сыр, дай, ой, там, у тебя что-то осталось, дай. Это одно. Но когда мы с ней идем по парку, ну и, в общем, у нас нет никаких ни целей, ничего, и собака вдруг останавливается.
Просто так.
Просто так. Это невероятно. Она просто останавливается, вздыхает, оборачивается ко мне, встает на задние лапы, говорит, дай я ближу тебе нос, потому что я вспомнил, что ты у меня есть.
Я тебя срочно люблю.
Я тебя срочно люблю. Просто вот так, на пустом месте.
Угу. Вот живое существо, да?
Это невероятно. Это невероятно, и я тут вот понимаю, что вот, собственно, моя молитва должна быть: не дай мне ливерной колбасы, я вижу, у тебя там на столе лежит. А погоди, я облежу тебе нос, потому что я счастлив, что ты у меня есть.
В итоге Бармаглот, как вы понимаете, из рога изобилия получает все в этой жизни.
Он просто очень хитрый и манипулирует вами, а вы-то думаете там...
Не-не-не.
Одно, другое.
Нет, он искренний.
Есть такая история у одного из святых... Я точно не вспомню, кто именно это, но он практиковал молитву, когда у него приходило вот это молитвенное чувство. Наверное, многие люди знают, когда вот приходит такой экстаз такой, ну, близкое такое вот...
Благодать, может быть.
Да, такое вот, ну, состояние близкое. Нет, ну, вот какое-то религиозное такой трепет, и тебе прям хочется помолиться, и ты прям еще вот... Вот он в таком вот случае, когда хотелось помолиться, он шел рубить дрова. Или копать грядки, или еще что-то делать. А когда ему было вот прям плохо, и не хотелось молиться, и прям совсем вот фу. Вот бывает такое состояние, я думаю, люди тоже меня поймут, услышат. Он вставал и молился. Почему он так делал? Потому что он показывал Богу и самому себе, что он любит его не тогда, когда ему хорошо, а когда вот тепло разливается по всему телу, и тебе прям так вот, ты прям... Вот, ну, вот как религиозный экстаз, наверное. Как это назвать, состояние, когда тебе прям вот очень хорошо?
Прелесть? Того, что
благость, ты, ну, может быть.
Ну, вот благость какой-то такой, ну, вот, ну, вот прям чуть благодать.
Благодать,
вот
да, 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 да.
Ну, такое бывает. Люди описывают такие состояния. Я думаю, что многие из нас когда-то их по первости-то испытывали, пока не стали совсем воцерковленными сильно. И привыкли. Мы просто привыкли. Я это объясняю так. Мы привыкли к состоянию вот этой вот благостности. Мы настолько купаемся в божественной любви. Вот люди, которые постоянно в храм ходят, постоянно причащаются, постоянно вот в этом. Мы так привыкли, мы так заелись вот этой божественной любви, что мы уже не чувствуем вот этих вот... Нам нужно либо где-нибудь нагрешить, так, чтобы потом вот вернуться в это состояние, тогда вот так, а, вот, задышал нормально. А, либо, ну, что-то какое-то супер-пупер должно произойти, такое вот... Какой лексикон у батюшки, простите, вырежите это, пожалуйста.
Твоя очередь, Алла Сергеевна. У тебя осталось 10 минут на то, чтобы рассказать свою историю о горячей молитве.
Никто не заметил скепсиса в словах Александра
не
Ананьева
никакого,
сейчас.
Не было никакого.
У тебя всего 10 минут, и с учетом того, как ты обычно...
А, в этом смысле было. В этом смысле было.
И жена, имея в виду, у тебя всего 10 минут. Время пошло.
Поэтому оставили на закуску.
У нас ведущий обычно последним рассказывает. Ну, это как-то негласно так сложилось. Вы знаете, да, у меня история похожая на то, о чем говорил отец Михаил. Горячая молитва в экстренной ситуации. Сопровождал я автобус паломников, которые ездили по святыням, древним святыням христианским в Германии, Франции и Люксембурге. И, по-моему, даже это было высокое паломничество в Ахен, когда там открывали святыни, связанные со страстями Христовыми и с Рождеством Христовым в удивительной капелле Карла Великого. Там, ну, в общем-то, отдельная песня, не суть. Смысл в том, что паломничество завершается, у нас рейс из Кёльн-Бонна, по-моему, мы летели тогда в Москву, и, ну, что-нибудь там, не самый такой, не середина дня, ближе к первой все-таки части дня было время, мы рассчитали, что во избежание пробок, потому что, ну, рейс это, то есть понятно, то, как мы оттуда улетим, это не менее важно, как, в общем-то, вся остальная часть нашего пути. Мы рассчитали, я сопровождающая, собственно говоря, да, то есть на мне вот все вот эти паломники и их своевременное прибытие в аэропорт. Из отеля, где мы тогда остановились, нам ехать нужно было что-то порядка 4 часов. В общем, мы рассчитали, что для надежности и запаса нам нужно выехать в 5 утра, ну, в 5-10 максимум. Вот тогда мы спокойно, без пробок, даже не за 4 часа, а за 3 часа доедем до аэропорта с одной, там, может быть, технической остановкой, и у нас будет с избытком времени пройти, ну, где-то вот 2,5 часа у нас будет на все вот эти вот аэропортные процедуры, паспортный контроль, досмотр багажа и все остальное. Как обычно в таких ситуациях, когда объявляется в 5 утра, значит, сбор в автобусе, закладывается где-то минут 10-15 на то, что кто-то забыл кофточку, кто-то не сдал ключ или ключ там потерял и так далее. Ну, в общем, 5-15 – это уже жестко, такое жестко установленное время старта. Время 5 утра. Ну, начинают все собираться, как-то там затаскивают багаж. Время 5.10. Почти весь автобус в сборе. Время 5.15. Весь автобус в сборе, за исключением 3 человек. Это 3 монахини. Ну, то есть, там одна настоятельница, две вот ее, так, из ее монастыря, две сестры, которые, ну, что-то их нет и нет. Я поднимаюсь, стучу к ним, и выясняется, что они перепутали время выезда. Они будильники себе поставили на 6, чтобы в 6.15 спуститься к автобусу. Значит, в режиме ошпаренной кошки они начинают собираться. Это им особо не помогает, потому что они по ходу теряют какие-то вещи, что-то еще. Когда они приходят в автобус, проходит еще 20 минут. Так что где-то в 5.40 вместо 5 утра мы выезжаем и становимся в пробку. Чтобы объехать пробку, а тут надо понимать, что Кёльн, Бонн – это такие узловые города, типа, ну, то есть в Германии нет вот там таких ярко выраженных центров экономических, как Москва, Санкт-Петербург, но, в принципе, любой крупный город, он собирает в себя, с точки зрения рабочих мест, людей из множества окрестных деревень, каких-то маленьких городков, пригородов и так далее. Поэтому если, скажем, там даже к 12 вовремя нужно быть в Кёльнском аэропорту, лучше выезжать сильно заранее. В общем, мы выехали не сильно заранее. Сначала по серпантинам через виноградники на автобан попали, но на автобане уже пробка. И наш водитель, поскольку понимает серьезность положения, у нас 40 человек в автобусе, паломников из России, которые могут опоздать на рейс, сворачивает на проселочные тропы. У него на руках карта бумажная. Я понимаю, но он немец, он местный, он работает в автобусной компании в этом регионе, он хорошо знает эти места. Хорошо, да, конечно, как скажете. Он начинает ездить по окрестностям. Мы едем час. Мы едем полтора часа. Он сидит и улыбается все это время. Поглядывает в карту и улыбается, и что-то напевает. Подойдя к нему поближе, через полтора часа, то что, ну, обычно указывать водителю, это не камильфо. Каждый должен заниматься своим делом.
Запомни это.
Я знала, что ты это скажешь. Внезапно понимаю, что это не улыбка, а паническая реакция конкретного человека на сложившуюся ситуацию.
Он заблудился.
Давно.
Обалдеть.
И не понимает, где мы. И у него не работают навигаторы. И он пытается сориентироваться поэтому по карте. То есть не то, что он фанат бумажных карт, а просто он пытается хотя бы по бумажной карте сопоставить название.
Страшный кошмар вообще.
Да. И я понимаю, что через 50 минут у нас вылетает самолет. То есть, ну, мы как-то, там, вернее, через 50 минут нам уже край, когда нужно быть в аэропорту, но указателями на Кёльн-Бонн даже не пахнет. То есть мы непонятно в каком месте, с водителем, у которого паника, он старается изо всех сил ее не выдавать, поэтому напевает. Я звоню друзьям и говорю: так и так, вот у нас такая история. Я не понимаю, что делать. Мы через 50 минут, у нас закрывается регистрация на рейс, то есть вот это вот время, когда мы уже должны быть в аэропорту, а мы даже не сообразим, где мы в этот момент, что нам делать. Значит, дальше они дистанционно пытаются через компанию этого водителя, в которой он сотрудник, узнать его местоположение. Нас не удается никому отследить. Они мне это все сообщают, и я говорю: но что же нам делать? А на том конце провода сидит вот мой друг, с которым мы общаемся в этот момент. Он некрещенный молодой человек, который, ну, он виртуозно умеет разруливать разные ситуации, составлять маршруты, все. Но вот он в этой он ничего не может сделать. Я говорю: Миша, как же нам быть? Он говорит: я знаю только один вариант. Отче наш, иже еси на небесех. Я беру в руки микрофон и сообщаю автобусам, что у нас аховое положение, мы можем опоздать на рейс. Как решаться будет вопрос, пока неизвестно, но прошу всех поучаствовать в соборной молитве. И весь автобус, включая этих трех сестер замечательных, и, в общем-то, все хватаются за свои молитвословы. Люди ехали в паломничество, естественно, у всех были молитвословы с собой. Открывают, и по очереди люди берут микрофон, начинают читать «Отче наш», читать акафисты, читать правила, там что-то еще, то есть вот, ну, кто что может. Проходит примерно полчаса. У нас все ближе и ближе закрытие регистрации на рейс, мы пока еще непонятно где. Вот. И тут водитель внезапно, вот, у него начинают какие-то проблески. И он видит первый указатель на автобан. Мы начинаем постепенно двигаться в сторону автобана. В тот момент, когда закрывается регистрация на рейс, мы на автобане, и нам еще где-то, ну, минут 40 пути до Кёльн-Бонна, до аэропорта. Ну, то есть мы в лучшем случае приезжаем к моменту отправки нашего самолета. И тут мне перезванивает друг Михаил и говорит: Аля, я договорился с авиакомпанией, самолет вас дождется. Я говорю: класс. Миша, ты как это сделал? Это же невозможно. Ну, мы все прекрасно понимаем, что значит задержать регулярный рейс авиакомпании в аэропорту. Конечно, это значит, они теряют взлетно-посадочную полосу, они там... Я не понимаю, как это можно сделать. То есть их потом ставят в живую очередь, они создают крайне неудобную ситуацию для других самолетов, других авиакомпаний, и вот они на это пошли. Я не знаю, как он это сделал. Я про такое видела в какой-то безумной рекламе, что, значит, Макс глотнул какого-то напитка и остановил самолет. Да, то есть никто не верил в то, что это реально. И это реально.
Да, друзья, мораль этой истории такова. Любую проблему можно решить молитвой и знанием номера телефона Михаила Досковского.
Самое интересное, что да, когда мы зашли в самолет, естественно, нас там ждали наши соотечественники, и они были крайне недовольны тем, что вот это все произошло. И один известный телеведущий, который оказался на этом же рейсе, он так посмотрел на меня, так снизу вверх, но как будто бы сверху вниз. Ну что, девочки, шопинг, да? Я даже не нашлась, что им на это сказать, потому что описывать всю эту историю. В общем, ангелы работают по полной программе. И когда случается синхронизация вот такая, это чудо. Вот что я имела сказать о горячо вознесенной молитве и о том, как ее услышали. Так не бывает, но бывает. Спасибо.
Спасибо, Аля, это вообще такая история.
Набор такой истории.
Да.
Какой-то. Я после своей истории, услышав историю Киры, подумал: какая чудо за история?
У вас судьбоносная. Что за молитва? Отец Михаил, потом у вас судьбоносная такие история.
Ну,
это очень важно.
Это понятно, но ваша история, например, она вообще потрясающая. Но вот люди очень часто отчаиваются моментально.
Вот. Пример Киры, это как раз когда...
Да, слушайте, там просто... Нет, мы отчаиваясь, там просто не было вариантов сдаваться. Потому что если ты сдашься, ты автоматически как бы... и подставляешь человека.
Друзья, спасибо огромное за этот разговор. Жаль, что пора завершать, но через неделю мы снова в этой студии и будем делиться своими светлыми историями. И все наши программы можно не только услышать,
знаете,
на Радио Вера, но и увидеть.
Да. Ночью Алла Митрофанова монастыри открывала своей молитвой ночью, которая вообще никогда не открывается в Италии. Я очень хорошо помню.
Это не я была, это была не я,
Кира.
Это тоже не я.
С Аллой Митрофановой надо дружить. Она человек очень непростой.
Не подумайте обо мне чего-то хорошего. Я серьезно говорю, это просто мне везло оказываться.
Мы думаем о тебе самое лучшее,
Аллочка. В паломнических группах. Так что... Кира Лаврентьева, Александр Ананьев, священник Михаил Соловцов, клирик храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, «Светлая история», YouTube, Рутюб, каналы «Радио Вера». Можно не только слушать, но и смотреть, к чему мы наших слушателей, зрителей призываем.
Спасибо.
Александр Ананьев как-то на меня скептически смотрит, так что замолчит он наконец или нет.
Радостно.
Да.
Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Светлые истории.